Сура 2, аят 148. Последователи каждой религии во время обрядов поклонения всегда обращались в определенную сторону. Причем направление никогда не имело решающего значения. Оно изменялось в различных религиозных законодательствах в зависимости от эпохи и обстоятельств. Одни предписания аннулировали другие предписания, и правоверные получали приказ поворачиваться лицом в другую сторону. При этом самым важным обстоятельством всегда оказывалась покорность Аллаху и стремление приблизиться к Нему. Именно эти качества являются залогом успеха и обретения благосклонности Аллаха. Если человек не обладает этими качествами, то он оказывается в убытке как при жизни на земле, так и после смерти. Если же человек обладает ими, то он приобретает подлинную выгоду. Этот принцип является общим для всех религиозных законодательств, поскольку именно ради него Аллах сотворил человечество, и именно его Аллах приказал соблюдать. Повеление опережать друг друга в совершении добрых деяний является более обширным, чем повеление просто совершать праведные поступки. Пытаясь опередить окружающих в совершении добрых деяний, человек стремится совершить их раньше других самым безупречным образом и при самых лучших обстоятельствах. И если в мирской жизни ему удастся опередить других в совершении праведных поступков, то в последней жизни ему удастся раньше других попасть в райские сады и добраться до самых высоких ступеней. Под добрыми деяниями подразумеваются все обязательные и добровольные предписания религии, среди которых можно выделить намаз, пост, закят, хадж, малое паломничество, джихад, и любые другие благодеяния, приносящие пользу человеку и обществу. Поскольку самым сильным фактором, который подталкивает людей к состязанию в совершении праведных поступков, является обещанное Аллахом вознаграждение, далее Всевышний Аллах сообщил о том, что благодаря своему могуществу Он непременно соберет вместе всех людей. Это произойдет в день воскресения, когда каждый человек получит заслуженное воздаяние. По этому поводу Всевышний сказал: «Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро наилучшим, раем». Сура 53, аят 31. Из этого славного аята следует, что человек извлечет пользу из каждого достойного обстоятельства, которое сопровождало его благодеяние. К таким обстоятельствам относятся совершение намаза в первые из отведенных для него часов, безотлагательное восполнение пропущенных постов, стремление совершить хадж и малое паломничество при первой же возможности, безотлагательная выплата закята, совершение желательных действий при отправлении обрядов поклонения и соблюдение соответствующего этикета. И остается лишь удивляться, каким лаконичным и полезным является этот аят. Сура 2, аят 149.
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
Вначале Аллах повелел своему посланнику обращаться лицом в сторону Кабы во время поездок и при любых других обстоятельствах. В следующем аяте Всевышний Аллах обратился с этим повелением к мусульманской общине в целом. Всевышний также сообщил, что оно является истиной от Господа. Для усиления смысла этого утверждения использовано сразу две частицы, дабы никто не усомнился в его истинности и не предположил, что это повеление ниспослано только для того, чтобы доставить мусульманам удовольствие, и что его можно не выполнять. «О люди! Аллах не пренебрегает вашими деяниями и постоянно наблюдает за вами. Посему помните о своем Господе, выполняя Его повеления и не приступая Его запреты. Ваши поступки не будут преданы забвению, напротив, каждый из вас получит за них воздаяние сполна, добром за добро и злом за зло. Сура 2, аят 150.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
Мы предписали вам поворачиваться лицом в сторону преславной Каббы для того, чтобы люди Писания и язычники не могли препираться с вами. Если бы вы всегда общались лицом в сторону Иерусалима, то люди Писания стали бы упрекать вас в этом, поскольку в предыдущих священных писаниях записано, что последний посланник Аллаха будет обращаться лицом в сторону заповедной мечети Каббы. Что же касается арабских язычников, которые считали великую Каббу предметом своей гордости и частью религии пророка Ибрахима, то они стали бы обвинять пророка Мухаммада в том, что он называет себя последователем Ибрахима, потомком которого он является, но отказывается поворачиваться в сторону его Киблы. Но теперь вы поворачиваетесь лицом в сторону Каббы, и поэтому люди Писания и язычники не могут привести против вас никаких доводов. Если же они попытаются пререкаться с вами, то поступят несправедливо, потому что они не смогут опираться на убедительные доказательства, а лишь будут потакать своим низменным желаниям и вершить беззаконие. Таких людей невозможно переубедить, а их сомнительные утверждения, посредством которых они пытаются доказать свою правоту, не стоит принимать во внимание. Не бойтесь их, поскольку их аргументы являются тщетными и лживыми, и если человек пытается отстоять ложь, то он непременно лишится божественной поддержки, в отличие от приверженцев истины, которые во все времена остаются могущественными и сильными и наводят страх на своих противников. После упоминания об этом Всевышний Аллах повелел бояться Его одного, поскольку страх перед Аллахом является основой благополучия. И если человек не опасается Аллаха, то ничто не удерживает его от свершения грехов и не побуждает его выполнять Божьи веления. Следует отметить, что обращение мусульманами своих лиц в сторону Каббы вызвало большую смуту, которую раздули люди Писания, лицемеры и язычники. Они стали обсуждать случившееся и сеять среди людей сомнения. Именно поэтому Всевышний Аллах разъяснил неспосланное предписание и подтвердил его истинность несколькими способами. Во-первых, Аллах трижды повторил неспосланное повеление, хотя одного раза было вполне достаточно. Во-вторых, обычно коранические повеления обращаются либо посланнику Аллаха и распространяются на всех мусульман, либо ко всей мусульманской общине в целом. Обсуждаемое нами повеление вначале было обращено непосредственно к посланнику Аллаха, а затем ко всей мусульманской общине в целом. В-третьих, Аллах опроверг все безосновательные возражения упорствующих упрямцев и разрушил их сомнительные обвинения одно за другим, о чем мы уже говорили более подробно. В-четвертых, Аллах разрушил надежды людей Писания на то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повернется лицом в сторону их Киблы. В-пятых, Аллах возвестил о том, что неспосланное предписание является истиной от Господа. И хотя одного повеления великого и правдивого Аллаха было вполне достаточно, Всевышний Господь еще раз подтвердил его справедливость и сказал: «Воистину, такова истина от твоего Господа». Сура 2, аят 149. В-шестых, ведающий тайное и сокровенное Господь сообщил, что люди Писания твердо убеждены в истинности неспосланного повеления и сознательно скрывают это свидетельство. Затем Всевышний Аллах подчеркнул, что повеление обращаться лицом в сторону Кабы является великой милостью по отношению к правоверным. Милосердие и сострадание Аллаха к мусульманам постоянно увеличивалось, и поэтому каждое новое предписание становилось для них очередной великой милостью. А самой главной милостью для них было обращение в ислам, которое стало возможным благодаря пришествию Божьего посланника и ниспосланию Священного Писания. Все остальные милости лишь дополняли эту главную милость Аллаха. Со времени начала пророческой миссии Мухаммада до его расставания с земным миром этих милостей было настолько много, что всех их невозможно пересчитать. Аллах одарял ими своего пророка и его последователей, а когда ниспосланная религия достигла своего совершенства, Всевышний Аллах сказал: «Сегодня неверующие отчаялись вашей религией. Не бойтесь же их, а бойтесь меня. Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». Сура 5, аят 3. Хвала Аллаху за все блага и щедроты, которые невозможно сосчитать и за которые Его тем более невозможно отблагодарить надлежащим образом. Он пожелал завершить свою милость к людям для того, чтобы они последовали прямым путем, то есть познали истину и стали руководствоваться ею в делах. По своей милости Всеблагой и Всевышний Аллах облегчил своим рабам все, что может вывести их на прямой путь, указал им на то, как можно следовать этим путем, и разъяснил им это самым совершенным образом. Он даже сотворил упрямых неверующих, которые препираются относительно истины, дабы истина могла проявиться с большей силой и ярко продемонстрировать свои знамения и доказательства, и дабы люди могли убедиться в порочности и безосновательности лжи. И если бы ложь не оказывала сопротивления истине, многие люди просто не могли бы познать ее безобразие и порочность, поскольку все познается в сравнении. Если бы не ночь, то люди не поняли бы превосходства дня. И если бы не зло, то люди не стали бы ценить добро. И если бы не мгла, то люди не осознали бы прелести света. И если бы не ложь, то люди не смогли бы познать истину столь прекрасным образом. Хвала же за это надлежит одному Аллаху. Сура 2, аят 151.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
ما оказали вам великую милость, когда позволили вам во время намазов поворачиваться лицом в сторону Кабы и ниспослали многочисленные религиозные предписания, которые сделали вашу религию более совершенной. Однако эти милости не были нашим первым благодеянием по отношению к вам. Еще раньше мы одарили вас самой главной милостью, вслед за которой последовали все остальные. Мы отправили к вам благородного посланника, который вышел из вашей среды. Вы прекрасно знаете о его происхождении и правдивости, верности и безупречной искренности. Посланник читает вам коранические аяты и показывает вам чудесные знамения, позволяющие отличать истину от лжи, а прямой путь от заблуждения. Эти знамения прежде всего свидетельствуют в пользу единобожия и подтверждают совершенство Аллаха. А наряду с этим они свидетельствуют о правдивости посланника Аллаха и необходимости уверовать в него. Они также свидетельствуют об истинности последней жизни и всех повествований о сокровенном, которые он рассказывает. Именно благодаря этим знамениям вы можете встать на прямой путь и обрести твердую убежденность. Посланник также очищает ваши нравственные качества и души, воспитывая вас в духе высокой нравственности и помогая вам избавиться от дурных качеств. Он помогает вам уверовать в единого Бога и избавиться от многобожия, стать искренними и избавиться от тщеславия и показухи, стать правдивыми и избавиться от лжи, стать верными и избавиться от предательства и коварства, стать скромными и избавиться от гордыни и высокомерия, стать добропорядочными людьми и избавиться от порочного нрава. Он призывает вас возлюбить друг друга, поддерживать дружественные отношения, избавиться от взаимной ненависти, не избегать друг друга, не разрывать теплые отношения и обрести многие другие прекрасные качества. Посланник также обучает вас тексту и смыслу священного Корана и обучает вас мудрости. Существует мнение, что под мудростью подразумевается сунна. Согласно другому толкованию, мудростью является знание тонкостей шариата и мусульманского права и умение расставлять все по своим местам. Из последнего толкования следует, что обучение сунне входит в обучение Корану, потому что сунна разъясняет и истолковывает коранические откровения и выражает их подлинный смысл. Посланник обучает вас тому, чего вы не знали прежде, поскольку до начала его пророческой миссии вы находились в очевидном заблуждении. Вы не знали истины и не совершали правильных поступков, но приобрели эти качества благодаря пророку Мухаммаду, и поэтому его пришествие стало для вас важнейшей милостью. Аллах никогда не оказывал человечеству большую милость, чем это, и поэтому вы должны возблагодарить Аллаха и выполнять свои обязанности перед Ним. Сура 2, аят 152.
«Фадкуруни адкуркум вашкурули вала такфурун».
Всевышний повелел своим рабам поминать его и обещал почитать их за это щедрым вознаграждением. Этим вознаграждением является то, что Аллах поминает каждого, кто поминает его. Всевышний сказал устами своего посланника: «Кто помянет меня про себя, того я помяну про себя. А кто помянет меня в обществе, того я помяну в его более прекрасном обществе». Самой совершенной формой поминания Аллаха является поминание языком и в сердце одновременно. Благодаря этому человек лучше познает Аллаха, начинает сильнее любить его и получает большее вознаграждение. А поскольку поминание Аллаха является высшим проявлением благодарности, вслед за повелением поминать Аллаха последовало повеление благодарить его в самом широком смысле. Мусульмане обязаны благодарить Аллаха за то, что Он облагодетельствовал их многочисленными щедротами и уберег их от всевозможного зла. Причем выражать такую благодарность следует в душе, признавая добродетель Господа, на словах, восхваляя Его за щедроты и милости, и на деле, выполняя Его повеления и не нарушая Его запреты. Подобная благодарность помогает рабам сохранить полученные блага и даже приумножить их. По этому поводу Всевышний возвестил: «Если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжкие». Сура 14, аят 7. Повеление благодарить Аллаха после упоминания религиозного знания, нравственной чистоты, праведных деяний и других духовных благ свидетельствует о том, что эти блага являются самыми достойными и прекрасными. Более того, только они могут называться настоящими благами, поскольку они остаются даже тогда, когда все остальные блага исчезают. Если человек приобрел знания и вдохновлен на совершение праведных поступков, то он обязан благодарить Аллаха, дабы всемогущий Господь по своей щедрости приумножил его благо, избавил его от самолюбования и помог ему еще лучше благодарить его. Затем Всевышний Аллах запретил своим рабам проявлять неблагодарность, которая является полной противоположностью благодарности. Под арабским словом «куфр» — неверие, неблагодарность. В данном случае подразумевается неблагодарность, отрицание милости и использование дарованных щедрот не по назначению. Согласно другому толкованию, оно имеет более широкий смысл и подразумевает любые проявления неблагодарности, самым ужасным из которых является неверие в Аллаха. В этом случае оно распространяется на приобщение к Аллаху сотоварищей и другие менее тяжкие грехи. Сура 2, аят 153.
«Я айюха аллазина аману стаину биссабри вассала, инна Аллаха маассабирин».
Всевышний Аллах повелел правоверным прибегать за помощью в делах религии к терпению и намазу. Под терпением подразумевается удержание души от того, что ей неприятно и тяжело. Терпение можно разделить на три составляющие. Терпеливое выполнение повеления Аллаха, терпеливый отказ от ослушания Его и стойкое перенесение тягот Божьего предопределения, бесетования на судьбу. Терпение приносит человеку огромную пользу во всех начинаниях, и если он не проявляет должного терпения, то ему не удается добиться желаемого результата, особенно если речь идет о постоянном выполнении тяжелых предписаний религии. Любой человек нуждается в терпении для того, чтобы проглотить горечь тяжелых приказов Аллаха. И если ему удастся набраться терпения и выдержки, то он обретает успех. Но если тяжелые и неприятные испытания лишают его терпения, то он оказывается с пустыми руками и лишается великого блага. То же самое можно сказать о грехах, к совершению которых подталкивают низменные порывы человеческой души. Человек способен воздержаться от грехов, однако для этого он должен постоянно проявлять огромное терпение, подавлять низменные порывы своей души и просить Аллаха уберечь его от ослушания, поскольку грехи являются одним из самых больших искушений. То же самое также можно сказать о тяжелых испытаниях, особенно если они продолжаются долгое время и ослабляют человеческий дух и тело. И если человек не станет переносить эти испытания искренне ради Аллаха, уповая на своего Господа и прибегая к его поддержке, то он непременно станет сетовать на свою судьбу. Из всего сказанного следует, что раб Божий сильно нуждается в терпении. Более того, он постоянно испытывает в нем острую необходимость. Именно поэтому Аллах повелел своим рабам быть терпеливыми и возвестил о том, что он всегда присутствует рядом с ними. Это означает, что если терпение является неотъемлемым качеством человека, то Аллах помогает ему, наставляет его на прямой путь и исправляет его ошибки. Благодаря такой поддержке правоверные не ощущают тягот тяжелых и неприятных испытаний, легко справляются с самыми тяжелыми повелениями и не знают никаких трудностей. В этом аяте говорится о частном присутствии Аллаха рядом с творениями, которое проявляется в его любви, поддержке, помощи и близости. Это великая честь, которой удостоены терпеливые верующие. И если бы подобное присутствие Аллаха было единственным превосходством терпеливых людей, этого было бы для них достаточно. Что же касается общего присутствия Аллаха рядом с творениями, то оно подразумевает божественное знание и могущество и упоминается в следующем высказывании Всевышнего. «Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете». Сура 57, аят 4. Эта форма присутствия Аллаха рядом с творениями распространяется на абсолютно все творения. Всевышний также повелел обращаться за помощью к намазу, потому что намаз является столпом религии, светом правоверных и способом общения раба со своим Господом. И если раб молится совершенным образом, выполняет обязательные и желательные предписания намаза, всей душой смиряется перед Господом, постигая тем самым суть молитвы, с самого начала намаза ощущает себя перед Господом и ведет себя как покорный раб, стоящий перед своим господином, осознает свои слова и поступки и поглощается общением с Аллахом и молитвами к Нему, то его намаз непременно поможет ему исправно выполнять все остальные предписания религии, ведь намаз удерживает людей от мерзости и предосудительных поступков. А чувство смирения во время молитвы порождает в сердце человека качество, которое обязывает его покоряться повелениям Аллаха и не нарушать его запреты. Именно к такому намазу мусульманам велено обращаться за помощью при совершении праведных поступков. Сура 2, аят 154.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
После повеления обращаться за помощью в любых делах к терпению, Всеблагой и Всевышний Аллах привел пример благодеяния, которое можно совершить только благодаря терпению. Этим благодеянием является участие в священной войне на пути Аллаха. Джихад является самым славным обрядом поклонения, который совершается телом, и самым тяжелым обрядом поклонения для человеческой души, поскольку он сопряжен с гибелью и расставанием с мирской жизнью. Люди жаждут продлить свой жизненный срок и делают для этого все необходимое. Они трудятся и прикладывают усилия для того, чтобы продлить себе жизнь и отдалить свою смерть. Хорошо известно, что благоразумный человек станет отказываться от того, что он возлюбил, только ради чего-либо более прекрасного и более замечательного. И поэтому Всевышний сообщил, что если человек сражался на пути Аллаха для того, чтобы прославилось на земле слово Господне и восторжествовала его религия, если он не имел корыстных целей и погиб на священной войне, то он не расстается с жизнью, которая так мила ему. Напротив, он приобретает новую жизнь, которая настолько прекрасна и совершенна, что превосходит все ожидания. Всевышний сказал: «Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих». Сура 3, аяты со 169 по 171. Какая жизнь может превзойти жизнь павших мучеников, которые находятся вблизи от Всевышнего Аллаха и наслаждаются как материальными щедротами, к которым относятся прекрасные яства и напитки, так и духовными благами, которыми являются радость и ликование, а также отсутствие всякого страха и печали? Их жизнь в промежуточном мире намного совершеннее жизни на земле. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, даже сообщил, что души павших мучеников находятся внутри зеленых птичек, которые летают вокруг райских рек, питаются райскими плодами и слетаются к фонарям, которые привязаны к трону. Этот аят содержит великий призыв к участию в священной войне на пути Аллаха и проявлению должного терпения на этом поприще. И если бы рабы могли представить себе, какое вознаграждение ожидает воинов, которые гибнут на пути Аллаха, то ни один из них не отказался бы принять участие в священной войне. Однако отсутствие твердой убежденности охлаждает пыл мусульман, заставляет их подольше спать и лишает их великого вознаграждения и богатых трофеев. Разве можно сомневаться в этом вознаграждении, если Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая». Сура 9, аят 111. Клянусь Аллахом, если бы человек обладал 1000 жизней и расстался бы с каждой из них на пути Аллаха, то его поступок был бы ничтожным по сравнению с этим великим вознаграждением. Именно поэтому павшие мученики, которые воочию убеждаются в прелести Божьего вознаграждения, не желают для себя ничего, кроме возможности вернуться в мирскую жизнь для того, чтобы еще раз погибнуть на пути Аллаха. Этот аят также свидетельствует об истинности удовольствия и наказания в промежуточном мире, о чем также свидетельствуют многочисленные священные тексты. Сура 2, аяты
155-156. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
Всевышний поведал о том, что его рабов непременно постигают испытания, благодаря которым правдивые люди отличаются от лжецов, а нетерпеливые от терпеливых. Всевышний всегда поступал с рабами таким образом, ибо если верующих долгое время не постигает испытания, то к ним примыкают лжецы, что чревато дурными последствиями. Вот почему божественная мудрость требует, чтобы праведники были отделены от злодеев, и в этом заключается огромная польза испытаний. Они не уничтожают веру правоверных и не отворачивают истинных мусульман от их веры, потому что Аллах никогда не дает пропасть вере правоверных. В этом аяте Аллах сообщил о том, что его рабы проходят 4 испытания страхом перед врагами и голодом. Причем страх и голод бывают незначительными, поскольку в противном случае правоверные стали бы гибнуть. Однако испытания выпадают на их долю для того, чтобы очистить их ряды, а не погубить их самих. Наряду с этим Аллах испытывает своих рабов потерей имущества, людей и плодов. Под потерей имущества подразумеваются любые происшествия, которые наносят удар по материальному благосостоянию человека. Это могут быть стихийные бедствия, наводнения, пропажи, бесчинство правителей или угнетателей, грабежи на дорогах и другие несчастья. Под потерей людей подразумевается гибель детей, родственников, друзей и других любимых людей, а также болезни, которые поражают самого человека или тех, кто ему дорог. Под потерей плодов подразумевается гибель зерновых полей, пальмовых деревьев и прочих плодовых деревьев и кустарников в результате наступления холодов, пожаров, ураганов, нашествия саранчи или прочих факторов. Упомянутые события происходят и будут происходить всегда, потому что об этом сообщил Всезнающий и Всеведущий Господь. Когда же они происходят, люди делятся на терпеливых и нетерпеливых. Нетерпеливых людей постигают сразу 2 несчастья. Они лишаются любимых вещей и людей, потеря которых является сутью испытания. А наряду с этим они лишаются гораздо большего и прекрасного – вознаграждения Аллаха за терпение, которое им было велено проявить. Они оказываются в убытке, лишаются божественной поддержки, а их вера ослабевает. Они упускают возможность проявить терпение, выразить удовлетворение собственной судьбой и возблагодарить Аллаха. Вместо этого они сердятся и негодуют, что свидетельствует о величине и тяжести их потерь. Если же Аллах помогает человеку во время испытаний проявить должное терпение и удержаться от выражения недовольства словом и делом, если он надеется получить вознаграждение от Аллаха и знает, что вознаграждение за проявленное терпение намного превосходит постигшее его испытание и что случившаяся беда может стать Божьей милостью по отношению к нему и принесет ему больше добра и пользы, чем зла и трудностей, то человек подчиняется воле Аллаха и удостаивается вознаграждения. Вот почему Аллах велел обрадовать терпеливых верующих благой вестью о том, что они получат вознаграждение безо всякого счета. Именно терпеливые верующие были удостоены этой славной благой вести и этой великой почести. Когда их постигают неприятности и напасти, причиняющие им духовные или физические страдания, они говорят: «Мы являемся рабами Аллаха и зависим от Его воли. Мы не властны над своими жизнями и своим имуществом, и если Аллах лишит нас здоровья или части нашего имущества, то ведь милосердный Господь властен распоряжаться своими рабами и своей собственностью, как пожелает. Мы не должны противиться этому. Более того, настоящий раб должен знать, что любые несчастья происходят по воле премудрого владыки, который более сострадателен к своим рабам, чем они к самим себе. Это обязывает нас довольствоваться своей судьбой и благодарить Аллаха за его предопределение, которое приносит человеку пользу, даже если он не понимает этого. Будучи рабами Аллаха, мы непременно вернемся к своему Господу в день воскресения, и тогда каждый человек получит воздаяние за свои деяния. Если мы проявим терпение в надежде за вознаграждение Аллаха, то получим свое вознаграждение сполна. Если же мы станем негодовать и сетовать на судьбу, то лишимся этого вознаграждения, и нам не останется ничего, кроме нашего негодования. Наше положение рабов, которые принадлежат Аллаху и непременно вернутся к Нему, обязывает нас проявлять стойкость и терпение.